Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях семья Черных-Малкиных. У нас необычно много. Сейчас я попробую всех перечислить. Священник Святослав, клирик храма Рождества Христова, поселка Родники, Раменского района, Коломенской епархии. Его матушка Ирина. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А также с нами и с вами бабушка и дедушка семьи Сергей Петрович и Марина Николаевна. Сергей Петрович и Марина Николаевна – врачи, а сейчас Сергей Петрович, что меня очень заинтересовало, председатель пчеловодного общества города Жуковский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте, знаете, с чего начнем? Мы вчера немножечко, 10 минут поговорили с отцом Святославом, матушкой, о истории вашей семьи, скажем так, до бабушек и дедушек, и мне показалось, что она очень необычная, все очень многодетные, и можно вот шаг назад радиослушателям представить вот ваших родителей, отец Святослав и Ирина.
Вот мама моя сейчас живет в Ивановской области, город Кинешма. Вот и моя родня оттуда, бабушка, дедушка оттуда. И мы тоже своей семьей всегда приезжаем к маме в гости на каникулы, отпуск летом.
Ну, у вас тоже многодетная, да, семья?
Да, мама тоже. 3 ребенка в семье. Я старшим был, еще 2 сестренки. Вот одна младшая в Кинешме живет, другая в Иваново.
Ирина, у вас, матушка?
А у нас, я старшая в семье, нас 5 детей. Вот как раз вот мама с папой с нами. Нас 5 детей. Вот семья многодетная.
Вас очень много. Если вас собрать всех вместе, это, наверное, будет какое-то огромное.
Ну да, получается,
огромное.
А у нас батюшка 7 детей.
Да, я забыла сказать, вот. Что у батюшки с матушкой еще и 7 детей погодок.
Да.
Практически.
Ну, почти погодки,
то, что вы
да.
перечислили, ну, практически погодки.
Получается, да. у нас со всех сторон многодетные семьи. И вот у батюшки тоже, у него его дядя, у них, с которым он очень близок, у них тоже 3 детей в семье. Как бы все наши ближайшие, все родственники, у всех многодетные семьи.
Это как-то связано вот с христианством, или это вот откуда идет такая линия?
Ну, я думаю, что да, как-то, что Господь дает. Надо всегда с любовью принимать.
Ну, то есть у вас верующие родители, вы изначально верующей семьи?
Ну, у нас это от дяди, как бы дядя первый пришел к вере, он дедушка военный, дядя военный. И вот в процессе, как он закончил военную академию, как-то начал искать веру. Там в начале 90-х было как-то это...
В начале 90-х, как и мы выцерковлялись.
Да, все выцерковлялись, что-то искали какую-то вот духовность, веру, и кто-то ему посоветовал обратиться к отцу Николаю Кречету. Храм на Болвановке в Москве, в центре Москвы. И вот тогда храм только отдали, это рядом с фабрикой «Ротфронт». И храм был в таком разрушенном состоянии. И вот дядя сюда пришел, и как-то вот отец Николай очень его... помог ему, покрестил его уже в таком взрослом возрасте. И вот он уже стал осознанно ходить в храм. И мы тоже жили все вместе. Вот. Мама, я, дядя, бабушка.
То есть вашу семью на самом деле привел к вере дядя?
Да, через него он пошел учиться. Потом в Свято-Тихоновский институт православный. Вот и тоже я как-то еще тогда в школу ходил. И тоже было интересно смотреть, как он там зачетка. Просто там помолись, вот сейчас экзамен. Как-то вот это время такое как-то... Какие-то книги интересные там у него были, такие православные. И так вот, равняясь на дядю, тоже как-то вот заинтересовался. Мы с ним ходили в храм там, помогали. Он там распечатывал какие-то чинопоследования службы, то есть, чтобы ориентироваться в службе. Тоже было это интересно, что-то подсказывал. И как-то вот через дядю так вот вся наша семья пришла к Богу, да, и вот мы долгое время ходили именно вот приход к отцу Николаю Кречету.
Как я завидую людям, которые с детства вот пришли в церковь, не во взрослом возрасте.
Ну, тоже это уже было лет 5-6, наверное,
мне. Ну, да, это вообще еще детство.
Как бы не совсем, как бы вот. А мои сестры, да, они уже мы ездили тоже к нему в храм, жили сначала в Ясню, в Чертаново, то есть в спальных районах, а все равно по выходным ездили в центр на службу, там, с коляской.
Матушка, а к вашей семье как-то произошло вот этот приход? Кто кого привел?
Может быть, мама лучше расскажет, как
раз я маленькая была. Сюда маленькая, Марина Николаевна.
Ну, у нас все было как-то... Мы сами, наверное, пришли к вере. Ну, я была в поисках после окончания института. Вот, была в поисках, мне очень было интересно, как все устроен мир, где истина, как вот какие законы в мире. И в начале 90-х годов, это в конце 80-х, это же вот свалилось очень много литературы, всякая эзотерическая,
ага.
Да, вот, и нумерология, астрология. Я как-то все это почитывала, вот, и то мне было интересно, и другое. Но как-то я все чувствовала, что это вот, ну, не то, не то. Искала, искала, вот, и... Как-то постепенно, постепенно очень вот стала интересоваться православием. Но надо сказать, что мама моего мужа человек верующий. Вот. И она всегда была верующая. И сказала нам, когда родилась вот Иришка, матушка Ирина, она сказала, вам надо дочку покрестить. И мы сказали, ну надо покрестим. То есть безо всякой никакой веры у нас не было. Мы просто с ней согласились. Потом у меня родился второй сын через... 4 года. Она говорит, ну, надо его покрестить. Ну, мы когда приезжали к ней домой, вот мы там его и покрестили. И как-то это были наши первые приходы в храм, надо сказать. Вот. А потом постепенно как-то, ну, стали больше. И венчались мы с мужем уже после рождения третьей дочки. Ей уже было 1.5 года. И мы вот тогда только повенчались, как-то созрели, что надо нам уже как-то менять что-то в жизни. Вот. И это был 96-й год. И мы повенчались, и вот так пошло, уже там, уже воцерковляться стали. По-хорошему, надо сказать, уже после венчания.
Ну, это на
как-то у нас так сложилось, да. Ну, потом у нас еще вот 2 детей родились через какое-то время. Вот у нас 5. Вот так получилось. Ну, мама мужа сыграла такую роль, что она нас вот как-то сподвигла, при том, что она нас не убеждала, не уговаривала там, не говорила, что вот так. Она как-то вот так очень...
Тактично.
Тактично, да, как-то тактично действовала. Но, может быть, надо было немножечко и как-то понастойчивее, мне как теперь кажется, потому что как бы с 3 детьми все-таки я в храм не ходила, пока они были маленькие, и потом я немножко жалела об этом. Ну, потом все сложилось вот так. А матушка Ирина с нами начала воцерковляться, можно сказать. Мы стали ходить в храм уже, когда она была в школе, уже сознательным ребенком. Вот мы воцерковлялись вместе. Вот просто у нас параллельно шло воцерковление. Вот она потом начала петь на клиросе, поскольку она занималась в хоре, в школе хорового искусства у нас в городе с 5 лет. И вот она начала ходить на клирос и все это полюбила, видимо, через церковное пение, но она сама может это скажет. И мы как-то вместе рука об руку так и воцерковились.
Потрясающе, как много людей, во-первых, приходят к вере через вот бабушек, которые доносят, да, вот так, как мы говорим на радио, белые платочки, которые принесли эту веру через все эти безбожные годы, и через детей. Вот я очень надеюсь, что очень многие молодые люди, которые ходят сейчас из церкви, может быть, придут, вот когда, собственно, придут крестить своих детей. А, Ирин, а как вот вы помните в детстве, вот как изменилась как-то жизнь, когда родители стали ходить в церковь? Или вы были такая маленькая, что не помните этого?
Я боюсь, что не помню совсем, как было до этого. Но я помню, как мы приходили вот первые вот эти вот наши походы в храм, когда мы еще ничего не знали. Там как-то стоишь, там тоже мало чего понимаешь, но все равно это вот какое-то было такое ощущение всегда такое очень торжественное, как-то и радостное, и хорошо в храме было. Помню первый пост, тоже вот бабушка Рая, мама моего папы, она как-то приезжала, все какие-то там гостинцы привозила, вот, а я как раз хотела тогда первый раз попоститься, и вот я только неделю, я помню, я выдержала, и она приехала,
да?
Что-то такое, у нас там какое-то печенье с молоком или что-то такое, я помню, такая была досада, ах, как я вот, ты не сдержалась, что вот начала поститься, и вот искушение такое, съела печенье с молоком, помню.
Какой кошмар.
Мне кажется, это да, мне кажется, это класс 5, наверное, был или 6, совсем еще такая, как бы, не особо-то взрослая. Вот. Но мне очень нравилось на клиросе петь, прям очень у нас. У нас была нужда в нашем храме, потому что у нас вот этот храм, где у меня родители венчались, он был один-единственный тогда на весь город. А потом еще построился храм, и батюшка вот этот вот, который вот их венчал, он ушел в другой храм, а нам назначили нового священника. И к старому священнику ушел хор. И у нас была проблема, приходишь на службу, там петь особо было некому. И как раз под это дело я вот попросилась, можно ли мне тоже вот... Просто вот мне так было интересно и помогать заодно службе. И вот меня благословили. Для меня была это большая радость. Ну, и как-то так постепенно очень... Там надо было как бы и уставом тоже заниматься. И мне приходилось пораньше приходить, там брать эти богослужебные указания, там разбираться, что там за что. И вот как бы я вот сама вот это вот учила глаз и устав разбирала. Мне это было очень интересно. Больше всего. И, в общем, потом, когда надо было куда-то поступать, у меня даже мысли вот и не было больше куда еще. Только вот туда вот мне хотелось вот идти на регента. Вот так.
Как приятно слушать о таком вот, ну, таком ровном пути к православию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас сегодня большая семья Черных Малкиных. С нами и с вами священник Святослав, клирик храма Рождества Христова поселка Родники Раменского района Коломенской епархии, и матушка Ирина. С нами также дедушка Сергей Петрович и бабушка семьи Марина Николаевна. Продолжим разговор. Я, знаете, хотела спросить, у меня недавно была такая прекрасная программа с батюшкой про детскую исповедь. Вот, я хотела вот отца Святослава и матушку Ирину спросить, как вот это ощущается в детстве, вот эта вот первая исповедь? Как вот воспринимается батюшка? Какие вообще ощущения от этого? Я не прошу открывать таинство исповеди, просто вот как для вас, как для детей. Поскольку я во взрослом возрасте покрестилась, и исповедь тогда была такая очень формальная.
Ну, было так непривычно, конечно, когда вот тебе уж 7 лет, надо подходить на исповедь. Приезжаешь в храм заранее, ко всеночной, там, батюшки читали там, молитвы к исповеди, такая очередь выстраивается. И вот к отцу Николаю всегда была такая вот большая очередь. К другим священникам тогда вот отец Алексей Ботоногов там начинал в этом храме как раз служить. Отец Алексей Шишков. К ним было поменьше людей. Вот, и... Кто-то именно вот к какому-то конкретному батюшке, вот отец Николай, такой известный священник.
Конечно, да.
Вот. А мы молодые, в принципе, мы...
Вот, у вас не было столько накоплено, да, чтобы выбирать батюшку.
Да, то есть и к отцу Алексею мы... Ну, так, конечно, такие чувства, да, что вот нельзя ничего утаить, надо сказать. И когда скажешь, как-то сразу на душе легко, светло становится, как-то это вот из детства такие тоже... Воспоминания, как это и должно быть, наверное, у всех. Ну, такие вот переживания детские, конечно, тоже были.
Ирина, а у вас?
Ну, я как-то не очень помню, честно говоря, вот прям сам. Но я всегда готовилась к исповеди серьезно. Какое-то одно время даже какие-то книжки читала, что-то там выписывала.
Да, вот есть же книжка, да, где там 98 грехов.
И... Ну, я как-то по-разному всегда. Тут какое-то время я все выписывала, потом я что-то сама пыталась вспомнить. Ну, как-то... Ну, это всегда это был такой серьезный момент. И мне кажется, вот одно из первых моих воспоминаний в храме тоже, как мы с папой стоим на исповеди. Вот я уже не помню, чего как, но помню, что мы стоим, очередь, мы что-то ждем, и какое-то тоже такое вот ожидание чего-то, да, вот.
Сергей Петрович, а вот как изменилась жизнь, когда вы повенчались? Что-то произошло, и как вообще пришли, когда к вере? Какие у вас воспоминания?
Ну, знаете, я как-то по жизни... все время чувствовал какую-то подпорочку вот свою. Может, благодаря тому, что вот в детстве мы с мамой все время и в храм ходили, и как-то вот это было. И когда я уже стал, ну, взрослым человеком, уже семья появилась своя, я вот все время чувствовал, вот надо что-то, раз произойдет там. Ну, я по жизни какой-то человек такой более... ну, может быть, оптимистичный такой вот как-то, ну, смотрел на мир через розовые очки. Многое не замечал, многое прощал, как-то все. Вот. Но потом вот... Ну, семейная жизнь, она, конечно, непростая жизнь, да? То есть два разных человека, ну да, они любят друг друга, но у них разные какие-то мировоззрения, разные там эмоции, разные взгляды на какие-то вещи. Конечно, возникают какие-то трудности, там, трения, вот. Но вот после венчания возникло вот ощущение, что, ну, мы стали как каким-то вот, ну, именно единым целым. И уже... как-то больше прощали, может быть, друг друга. Ну, и по крайней мере, так казалось. Вот, хотя, конечно, у меня иногда я говорю не совсем то, что в глубине, а так как-то так. Ну, это грех мой, к сожалению, с которым я борюсь всю жизнь, потому что...
А может быть, это какая-то деликатность?
Не знаю. Вот. Ну... Ну, в общем, вот венчание, оно сделало семью более монолитной, скажем, более сплоченной. Мне так вот, по крайней мере, казалось и кажется.
Марина Николаевна, вот у меня к вам вопрос. Знаете, когда семья молодая, и у нее очень много детей, конечно, ей нужна помощь. Ну, даже вот посидеть с детьми – это огромная помощь. Ну, я бы сказала, что просто гигантская. У меня всего трое детей, и то я помню эти моменты, когда меня отпускали там, типа, в душ или погулять. Вот, как помогать детям, но при этом не, как бы не наступать на их территорию, не начать быть такой властной бабушкой? Потому что я вижу, у вас строгий такой вид, вы же, наверное, тоже такая серьезная бабушка была.
Ну, я хочу сказать, что я не очень-то много помогаю семье своей дочери. Я очень много работала, я недавно только вышла на пенсию. Плюс у меня мама пожилая, инвалид, которая нуждается в помощи, и поэтому я, в общем-то, бабушка, ну, остаюсь с ними иногда, вот изредка вот в кино отпустить в гости. Редко-редко это бывает, может, пару раз в год куда-то, вот они как-то в театр или куда-то. Иногда у них получается такое, ну, занятие привести, отвезти. В общем-то, все, погулять иногда. Поскольку я врач, поэтому послушать детей, посмотреть горлышко, вот так
послушать
вот в основном.
Легкие.
Да, назначить какое-то лечение.
Очень удобно.
Самое простое, да, когда это не требуется там ни скорая помощь, ни какое-то прям решение педиатра, там что-то срочное, то вот такая палочка-выручалочка в этом плане. Вот, а так в основном, ну, стараюсь не наступать на территорию. Хотя, конечно, поначалу
более врач,
боевая была.
Вы же врач, тем более вы врач. Я представляю, что такое вот врач, рождается ребенок, так ты это не так делаешь, это не так делаешь.
Да, ну, не знаю, как...
Нет,
ну,
у нас такого не было.
Не такого нет,
у нас такого не было, чтобы мы там лезли, не так пеленаешь, не так чего-то, нет.
Нет, нет.
То, что с самого начала мы жили отдельно.
Ну, да,
с самого начала они жили отдельно, вместе мы не жили. И я просто, да, может быть, такой человек... что я, может, сначала немножко брала на себя как бы ответственность немножко где-то поучать своего зятя. Вот, было у меня такое. Вот, ну, дальше я поняла, что это делать не надо. Он очень это воспринимал так неспокойно. Ну, в общем-то, наверное, правильно делал.
Он это адекватно воспринимал.
И, в общем, они сами по себе, в том плане, что они все решают сами. Иногда, конечно, Ириша может посоветоваться, какие-то вопросы, там, в основном с детьми что-то, но так мы на их территорию, в общем-то, не заходим.
Ну, у меня такой традиционный вопрос к родителям семерых детей. Где вы находите вот свое время, свою тишину, свой покой, время друг для друга, или это
когда детей
пока
спать
только снится?
Уложим,
а,
вот,
понятно.
По пол-одиннадцатого. Вот.
Начинаем. И до часу ночи.
Тишина.
Тишина. Но получается, что это за счет сна иногда. Потом такое, ну, хоть поговорить, посмеяться. Там у нас соседи за стенкой просыпаются. Мы начинаем что-нибудь обсуждать бурно. Про прошедший день начинают ворочаться за стенкой. Ну, интересно, да, вот.
Так еще вот хотелось рассказать. Мы тоже стараемся так собираться вместе. Какие-то вот праздники. Сергей Петрович, Марина Николаевна нас приглашают в гости. У них тоже большая квартира. Да.
4 комнаты, да. И большая кухня, большой зал, и мы там все
обычно
помещаемся.
К ним мы всегда...
Но уже, с трудом начинаем помещаться.
Я не представляю, что даже при очень большой кухне, это сколько у вас вообще людей?
Да, ну, я хочу сказать, что когда я приглашаю к себе на день рождения, или мы обязательно мы собираемся на Новый год, как правило, если только не полегли все дети с болезнью, и на Рождество, вот это у нас прям традиция. Вот, это, конечно, огромный стол, потому что если только приходят мои дети, вот, а со своими внуками, у меня еще у дочки...
Давайте посчитаем, сколько получается.
Ну, вообще у меня 8 внуков пока. То есть Иринка старшая, у нее 7. Она, конечно, самая у нас многодетная. Дальше у меня еще 3 сына есть, у которых детей нет. Вот, и у дочки один ребенок пока. Вот она 5 лет только замужем. И, конечно, если приходят дети и внуки, это уже стол под 20 человек, и вот это все, да, готовить, это, встречать. Новый год и Рождество всегда у нас. Эта традиция пошла еще, когда у нас были дети. У нас все занимались музыкой, как-то вот так сложилось. Вот я закончила музыкальную школу, муж ничего не заканчивал, но он очень хорошо пел. И он участвовал в конкурсах, в школе, хорошо пел.
На гитаре
и хорошо потом сам научился играть на гитаре, да, в общежитии. Значит, где жил, вот это вот пел, и это меня тоже, конечно, привлекло, мне очень нравилось, как он поет. Вот, и потом у нас были семейные праздники, когда дети все время концерты показывали музыкальные. Девочки учились на фортепиано, сын один на гитаре, другой на скрипке, третий на кларнете. Вот, и были концерты. И вот сейчас это же традиция, то же самое у моих, вот у семьи Святославы и Ирины, у них все дети занимаются музыкой. Тоже фортепиано, у них
аккордеон. И флейта.
Два мальчика на аккордеоне и один на флейте. Вот это всегда концерты. Девочки танцуют, все остальные играют, стихи читают. Вот эта традиция.
Праздники проходят очень весело, такой в теплой семейной обстановке. Такая вот у нас традиция семейная.
Да, слава богу, мы и живем.
Слава богу,
да,
еще можете всех собрать.
А когда летом мы приезжаем, мы там собираем. У мамы там тоже. У одной моей сестры 3 детей, которые у младшей 2 детей. И тоже мы собираемся там за большим столом тоже вот летом. Все вместе. У мамы получается 12 внуков.
Вас надо в столбик прямо складывать, потому что это совершенно невозможно посчитать, сколько всего в семье детей и взрослых. Я хотела приоткрыть тайну, можно сказать. В этом году, который назван годом семьи, семья Черных Малкиных поучаствовала в национальном проекте «Это у нас семейное». Это проект, который призван был объединять семьи через общие дела. Еще там был такой... Задача – пространство для сближения поколений. То есть в этом... Поправьте меня, если я там не участвую, поэтому поправьте, если что-то я не так говорю. Там должны были участвовать 3 поколения.
Ну,
да?
не менее 3.
Ага, ну да, не менее 3 поколений. Вот как вы решились, кто был инициатором, как вы вообще пришли к этому проекту, в этот проект?
Просто пришло письмо на госуслуги, пришло письмо на почту, что есть такой конкурс, и там как это там заманиловка, там главный там приз 5 миллионов рублей, еще там всякие ценные подарки, какие-то там конкурсы, путешествия, да-да-да-да, и все такое. И главное, что это как бы государственный конкурс, не просто это что-то там не пойми чего, а это вот именно то, что под... Вот. А мы как, ну, жизнь какая там многодетной семьи там... Обед приготовил, ужин приготовил, со школы встретил, в общем, уроки сделал, спать уложил, погулял, и так каждый день, да. И что-то вот иногда вот, ну, нужна какая-то что-то вот как-то, как-то жизнь новое, обновить, или что-то новые какие-то впечатления, да, и, ну, как-то мы им очень заинтересовались, и я у мужа спросила, да, он вроде не против был, да, потом мы спросили у родителей, они тоже не против, и вот мы начали участвовать. Там сначала был несколько месяцев дистанционный этап, надо было делать разные задания, и ты их сделал, и снимаешь по ним фильм, там какой-нибудь фильм.
Собираться
там, или
собираться вместе.
Да. Но надо было обязательно, чтобы все были, вот ты зарегистрировал там, сколько-то у тебя человек в команде, там столько-то детей, ты на них на всех анкету составил, фотографии, родители, бабушки, дедушки. И дальше все задания, какие ты делаешь, ты должен делать всей этой компанией, чтобы, если там кого-то нету, все, задание не засчитывается. Надо было, чтобы были все здоровы, в хорошем настроении, красиво одеты.
И так несколько месяцев.
Ну да, но ты можешь это делать когда угодно. Допустим, там ты собрался один раз и сделал там сразу там два задания.
Но у нас была проблема, что тоже там дети заболели, да. Все заболели, и мы не можем собраться как бы.
Сначала мы так взялись бодренько, потом мы заболели где-то полтора месяца, мы болели по очереди, все семья сначала. Мы, все дети, взрослые, семье, потом бабушки с дедушками. Потом мы решили, что, наверное, это все ерунда, ничего не получится, и мы как-то последние там задания делали уже так тяп-ляп, вот, и когда потом эти итоговые баллы посчитали, ну, нам пришло, что мы не вошли в полуфинал, что у нас баллы там низкие, вот. И мы как-то расслабились, ну, как бы не вошли, ладно, поучаствовали. Но потом вдруг в апреле батюшке на почту приходит письмо: а вы попали в полуфинал.
Ничего себе.
Да, и они такие: о!
Неожиданно.
Да, то ли баллы пересмотрели, то ли кто-то там отказался. Вот, и надо было уже частью команды, там уже не все, пять человек всего, может. Не меньше шести. Надо было ехать уже вот на ЦСКА-арене, был полуфинал, собирали семьи разные, вот со всей Московской области. Это не только Московская область.
16 регионов.
Да, 16 регионов.
Да, и разные области.
Больше всего из Москвы и Московской области, наверное.
Больше доехал, наверное.
Там тоже из зависимости по баллам, как бы, от баллов, которые набирает команда, она проходит уже в такой очный полуфинал.
Слушайте, ну, судя по тому, как все оживились, это было, на самом деле, событие в жизни семьи.
Событие. Да, и было интересно очень.
Я хотела бы продолжить еще немножко об этом поговорить, но сейчас важная информация на радио «Вера». Напомню, что сегодня у микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях семья Черных-Малкиных, священник Святослав, клирик храма Рождества Христова поселка Родники Раменского района Коломенской епархии, матушка Ирина, а также дедушка и бабушка семьи Сергей Петрович и Марина Николаевна. Вот в таком огромном составе мы сегодня вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер продолжается. Сегодня с нами и с вами семья Черных-Малкиных, священник Святослав, клирик храма Рождества Христова, поселка Родники Раменского района, Коломенской епархии, его матушка Ирина, а также дедушка и бабушка семьи Сергей Петрович, Марина Николаевна. Сергей Петрович и Марина Николаевна – врачи. И еще такой интересный штрих – Сергей Петрович, председатель пчеловодного общества города Жуковский. К этому тоже мне хотелось бы вернуться. А сейчас вот в первой части мы начали говорить вот об этом необычном проекте семей. И вот хотелось у вас спросить, действительно ли это... Ну, во-первых, там очень много заявлено возможностей, да, от узнать какие-то новые бабушкины рецепты до построить, выяснить все о предках, построить родовое древо. И о том, то, что вы рассказываете, это действительно как-то должно было сблизить семью. Расскажите дальше.
На самом деле очень такой интересный, хороший конкурс, который сблизил нас, да, мы часто собирались вместе, готовили вместе какие-то вкусные блюда. Матушка сочинила песню, там было одно из заданий, какую-то песню про семью ты должен сам. Угу. Вот она сама написала текст, музыку, мы собрались, что-то записали.
Дедушка взял гитару в кое-веки, да. Наконец-то вспомнил, что он очень хорошо играл, и тоже мы пели песню все вместе. Все
тут очень запомнилось, да, как вот эти такие... Задания очень интересные, которые были и на дистанционном этапе, но еще более интересно, конечно, было такое вот живое участие уже в полуфинале, когда мы приехали, увидели другие семьи. Если здесь мы как бы свои какие-то домашние заготовки показывали, что мы умеем, там, то здесь надо было уже таких в виде соревнований как-то проявить тоже себя, свое единство, команда, и тоже это было очень жалко, что вот Сергей Петрович не смог поучаствовать. Конечно, его участие нам тоже, мне кажется, помогло, потому что там чем взрослее участники, угу, чем они опытнее, конечно, больше шансов у команды добиться какого-то результата более такого положительного.
Марина Николаевна, вы участвовали?
Я участвовала, да. Я была вот от старшего поколения представителем. Вот были Ирия Святослав с матушкой и двое внуков. Должно было быть трое, но старшая девочка, к сожалению, заболела и не могла участвовать. Я еще хочу сказать, что очень интересный был конкурс на дистанционном этапе «Придумать герб семьи». Вот это очень объединяющий, ага, такой конкурс, потому что надо было вспомнить, значит, о предках, вспомнить о всех занятиях, увлечениях и чем, в общем, чем мы занимаемся, что нас всех объединяет. И у нас очень внук Сережа есть такой, ему сейчас 12 лет. Вот он очень загорелся и сам нарисовал этот герб. Ну, что-то немножко они с мамой пообсуждали тему, и он сам нарисовал, все придумал. И этот герб мы немножко как бы обратили в такой графический дизайн, и он был у нас на футболках, когда мы были на очном этапе, мы с этим гербом и выступали, гербом.
Здорово.
Вот, и там в этом гербе как раз в качестве символов вот было и служение Отечеству, и медицина, и музыка, и
пчеловодство.
И пчеловодство,
православная вера.
И православная вера, да, и спорт как-то вот в таком все графическом виде, да, мы все это объединили.
Потрясающе вот, интересное,
очень
правда, задание.
Очень хорошее задание, да.
Ну вот вышли вы в полуфинал, дальше как интрига развивалась.
Ну вот нужно было там проявить себя, то есть, ну, был один основной день, когда проходили конкурсные задания, и никто не знал, что там будет на этих заданиях. То есть это все вот узнали, что будут какие-то спортивные, интеллектуальные. Угу. Но вот что именно будет, конечно, никто не знал. И поэтому это так все было неожиданно.
Оказалось, что наша страна богата просто очень талантливыми семьями, угу, очень одаренными семьями. И вот это вот, конечно, такая радость, что ты вот среди них находишься. Но мы, конечно, ну мы не самые лучшие, мы в финал не вышли, да, но ты вот в этом вот участвовал, ты вот как сливался с этой вот массой семей, в основном там, ну, мне кажется, в основном многодетные были. Может быть, там были у кого и меньше детей, но это...
То есть это не было обязательным,
да,
условием, чтобы семья,
может,
была
многодетной? Может,
был
многодетный, может, нет, но просто это вот такая была радость и гордость за нашу страну, какие вот люди вообще есть, вот и среди них, вот ты туда попал, и вот вообще это, конечно, очень, очень такое сильное очень ощущение. Вот, когда...
Я еще хочу добавить, что очный этап был очень хорошо организован. Все было продумано до мелочей, вплоть тайминг, питание, то есть все конкурсы, все великолепно был ведущий. Ну, нам очень понравилось, как все было продумано, организовано от души, сердечно, очень тепло.
Конечно, хотелось выйти в финал, посмотреть, что там, какие там задания. Но, к сожалению, не вышли, но... Тоже мы смотрели, потом была трансляция каких-то тут уже финальной части, ну, уже как бы такого завершающего этапа, когда объявляли, да, конечно, вот тоже было такое.
Волновались?
Когда волновались, мы когда вот в полуфинале тоже, то есть один день был там регистрация, другой основной день как бы участие в конкурсах, можно было еще в один день ездить на какие-то экскурсии, те, кто вот семьи из других регионов, мы-то живем как бы здесь, Москва, область, мы, в принципе, ну, много где были, знаем. Вот, а для них, конечно, это была такая возможность еще и посмотреть что-то в Москве. И все было тоже организовано для них, можно было и в зоопарк съездить, посмотреть с детьми какие-то вот Красную площадь, какие-то места такие очень важные, которые надо посетить. Вот, и был такой финальный день, когда уже объявляли, кто вышел, и, конечно, когда вот сидели, слушали, когда вот вызывали, семья такая-то, тоже так вот волновались, ждали, вызовут, не вызовут, переживали очень сильно. Ну, так вот, Господь устроил, что так получилось.
Но там еще очень интересно, как они это оценивали. Там получается, если ты не сделал задание, ты за задание получаешь 1 балл все равно. Если ты его сделал там на какой-то уровень, который вот надо, тебе 2 балла. И 10 семей, которые сделали лучше всех, они получали 3 балла. И вот как бы, чтобы вот выйти в финал, надо было сделать, не просто сделать, а сделать лучше всех. А семей там было около 300, наверное, или больше. 300 семей, да, из них там только 10 получают 3 балла, ага. Да, и только вот они ушли в финал, как бы. Ну, вот вышли прям самые лучшие из лучших, да. Вот и гордость такая, что ты, что вот такие вот семьи вообще у нас в России, такие талантливые, способные, кто-то вот умеет
вот
говорить.
Этот конкурс, да, он объединил вообще всю страну, получается, да. Что это не только какой-то центральный округ, а во всех округах, да. По всей России.
По очереди проходили вот эти, да, полуфиналы по всем округам. Дальневосточный федеральный округ. Там
Уральский.
Уральский, Сибирский. Приволжский. Да, вот все вот это вот отдельно, вот тут вот много семей. Конечно, такое прям событие.
Очень. И самое лучшее, да, из каждого округа, они выходили уже в финал, который проходил здесь, в Подмосковье. Так что очень, очень хороший конкурс. Говорили, что он будет продолжаться, но пока вот...
Может быть, через год, если кто услышит советы, ну, участвовать.
Дай бог, потому что то, что вы рассказываете, очень интересно и действительно полезно. Вот для семей, как объединяющие какие-то вещи, как такие, ну, какие воспоминательные вещи, я бы сказала.
Там семьи готовились, кто-то приезжал в костюмах, тоже вот с гербами, кто-то вот что-то вот, когда вот глядела фотографии других регионов, там, национальных костюмах прям вот своих, там, вот народностей наших. Вот это вот прям такая была подготовка, да, вот прям всероссийская, вот что вот все вот такие вот очень все торжественно, красиво.
Мы брали флаг нашего города Жуковского тоже туда.
Взяли в администрации, попросили дать на флаг города, мы там с ним.
Тоже нас это поддерживало.
Поддерживало, да.
За свой город мы единственные, хотя у нас в городе больше 100 000 человек проживает. И мы были единственной семьей, которая вот участвовала от нашего города.
Да и от нашего района там, по-моему, может быть, семей там, может быть, 2 было всего. Не знаю, вышли они или нет.
Луховицы еще были, я знаю. Луховицы. Это недалеко, да, от нас прошло.
Когда, вот когда все закончилось, вы поняли, что вы не вышли в финал. Нужно было как-то друг друга утешать? Было такое вот ощущение?
Ну, было какое-то, конечно, разочарование. Особенно вот в первый этот день. Когда...
Детей надо было утешать. Так. Дети у нас,
дети
они всегда...
Ждали, да.
Нет,
хотели выбежать на
знала,
эту сцену.
Что так и будет.
Получить эту путевку в финал, конечно. Они тоже расстроились, что...
Как вы им рассказывали, какие слова подбирали для них?
Даже не знаю, ну просто, ну так сложилось, как сложилось, да, как надо, так и сложилось, в общем. Мы обычно всегда так им говорим, значит, так надо.
Значит, так надо, да.
Там нужно очень дружными быть, очень согласованными в действиях, угу. Вот. А дети еще маловаты для этого, они очень эмоциональные, поэтому с согласованностью были проблемы.
А им дается короткое очень время.
Короткое время, чтобы сообразить.
Сделать,
да,
задание, то есть это на время.
Поэтому
надо очень...
Все, как должно было быть, так и случилось.
У вас же дети от 12, да, до...
У старшей дочки 13,
13,
младшему, да, 1,5 годика.
Ну да.
Было сложно еще найти кого-то, чтобы посидели тоже с детьми. Вот мама согласилась, приехала тоже помочь, потому что... Трудно так
такое
вот уехать.
Такое семейное дело получилось. Все, да, были задействованы.
Как и задумывалось, да?
Ну да.
Не так просто было, чтобы в храм меня тоже отпустили, потому что это выпадало как раз там выходные дни, когда у нас служба. Поэтому было так тоже в этом отношении непросто. Ну, слава Богу, настоятель отпустил, все. Дали благословение, чтобы мы тоже поучаствовали, представили как бы... Наш тоже, благочиние нашу, епархию. На
там
конкурсе
очень интересно было, ведущий в самом начале уже соревнования, вот этого очного, он сказал: «И будьте внимательны к тому, что советует вам старшее поколение». И вот это на самом деле правда, потому что мы как-то, ну, так как мы постоянно вот сами по себе немножко живем, да, но вот нам надо вот учиться все-таки прислушиваться к маме. Вот она была у нас, она нам очень много давала отдельных советов, мы не всегда ее послушались, и у нас вот были вот несколько, вот 4 раза, вот потому что мы ее не послушали, у нас были минусы. Так что вот конкурс нам еще показал, что на самом деле вот
надо прислушиваться
старше. Да, это важно.
Просто знание советской школы вот, помогает.
Фундаментально.
Да, более фундаментально иногда помогали.
Ну и просто, и опыт, там, и практичность, да, там вот были задания там на вырезание, там что-то надо было сообразить, вырезать, как это, что же вот это вот такая практическая часть жизни, можно сказать. Вот мам тоже нам вот очень была большая поддержка.
Без мамы... Один ребенок у нас, Сережа, оригами там.
За всех сворачивал.
Делал, да, у него это получалось, вот он. Мы как-то что-то могли до какого-то этапа дойти, а он там уже...
Сложнейшая наука, я считаю, я когда вижу, мне сколько-то непостижимо.
13 штук надо было,
да,
что
там нужно было какое-то количество сделать.
Но мы не успели, а он один не успел 13 штук сделать, это сложно, конечно.
За всех, да?
Да, за всех, если бы у нас хоть кто-нибудь, так что если мы будем еще участвовать, надо нам подтянуть оригами.
Так интересные там задания нам, мне вот понравилось очень там, надо было расписать. Там, про теплоходы, какие-то путешествия, что один отправляется из такого-то города в такое-то время. Там. Так очень большая информация, то есть сразу у тебя в голове какая-то каша. И вот Марина Николаевна предложила, что надо все это в таблицу такую сделать, заносить эти данные в таблицу, и тогда все это как-то вот по полочкам разложилось, и мы успели задание сделать все правильно. Как будто.
Я, видимо, как бывший врач-статистик. С таблицей угадал.
Я бы вот сразу, наверное, не сообразил, как это вот нужно сделать. А вот с такой таблицей прям все получилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами семья Черных-Малкиных. Священник Святослав, клирик храма Рождества Христова поселка Родники Раменского района Коломенской епархии, матушка Ирина, а также бабушка и дедушка семьи Сергей Петрович, Марина Николаевна. Вот у нас тут сидит человек, который еще ничего практически не рассказал нам за программу. И я не могу не перейти к очень волнующей меня теме. У меня друзья, я живу между двумя городами, между Москвой и Осташковым. Вот друзья, на самом деле в Осташково, если вы понимаете, это такой уездный город, и там не очень-то много возможностей вот найти работу. И вот мои друзья, которые работали в администрации города, они, когда ушли, они открыли свою пчеловодство. И это, на самом деле, очень такое необычное, увлекательное занятие. Во-первых, это очень хороший мед, и мы, когда берем у них мед, то мы знаем, что это честный мед. Вот. Хотела спросить Сергея Петровича, как вы дошли до пчеловодства?
Ну, вы знаете, я как-то с детства очень любил природу. Папа меня все время на рыбалку с собой брал, в лес по грибы, и, в общем, как-то... И где-то с конца школы, там, с 9-го, с 10-го класса, меня как-то, ну, какая-то книга попала о жизни пчел. И я прочитал, и это мне стало настолько интересно. И я вот с того времени вот каждую книгу по пчеловодству, о пчелах там, я покупал, я это прочитывал.
Ничего себе, с такого раннего возраста.
Ну вот, у меня причем вот в ближайшем окружении пчеловодов не было.
Ага.
Это потом уже там, через какое-то время я узнал, что вот там в деревне, где, откуда мама родом, где ее родственники жили, там тоже кто-то там несколько ульев имел. Вот. А мне вот прям это было как, ну, как взахлёб вот это вот, все это читал, все это познавал. Вот. После школы был институт, естественно, пчел не заведешь. Вот. После института вот, ну, мы распределились в Жуковский. Вот. И там я одно время, ну, помогал поликлинике, работал на вызовах, как бы вот оказывал помощь первую. И прихожу я в частный сектор. У нас на окраине города был. И смотрю, ульи стоят. И я как бы, ну, врачебную помощь оказал, сделал все, что надо. А потом как-то мы с этим вот парнем подружились. И я стал к нему похаживать, там что-то помогать. Потом я был врачом по лечебной физкультуре, проводил занятия. У меня оказалась пациентка, у которой между Жуковским и Раменском был участок, и она мне разрешила пару ульев там поставить. Вот. И, значит, вот я там
Это вы еще работали или?
Нет, я это вот как раз я только вот мы приехали в Жуковский. Я потом 30 лет в этой поликлинике отработал, пока меня. Ну, в общем, ладно, не будем об этом. Вот. И это самое. Постепенно вот я думал, я все умею, я же такой начитанный, я же там вот. И когда я начал заниматься пчелами, во-первых, мне продали ульи, которые оказались нестандартными. Рамки оказались, то есть расстояние между ними должно было быть 1 сантиметр, а оказалось там 3 сантиметра. И у меня там пчелы в верхний корпус не переходили, они у меня жутко роились. В общем, первые 2 года мы своего меда не видели. И я так, ну как же, я же столько всего знаю, я же вот такой тут умный.
Столько книг,
такой
да,
умный, ага. Вот. Вот. Ну, а потом постепенно все это я как бы понял причины, где что-то не получается, и у нас уже начал появляться мед свой, вот, и, ну, как-то я меня все... Вот это вот парень, с которым мы потом вот сдружились, который в Жуковском в частном секторе жил, он очень любил играть в теннис и был при этом пчеловод. А я как бы врач и любил пчел. Ну, в общем, ему теннис нравился больше, чем заниматься с пчелами. И получалось, что я занимался все лето пчелами. Мед мы там делили с ним пополам как-то. Вот. И как-то пасека постепенно что-то росла, умение прибавлялось. Вот. Потом был момент такой, что у них дом не лично их, а это такие коттеджи на 4 семьи. И в одной части жила его сестра, а у нее была аллергия на пчел. И ее в какой-то день они решили там во время, когда молодые пчелы облетываются, и они такие внимательные к тому, что происходит рядом, они решили там забивать что-то, колотить рядом, буквально прям вот. И ее ужалила пчела. И у нее случился практически анафилактический шок, она Господи. Была госпитализирована, но там, слава богу, все обошлось, как бы вовремя помощь оказали, но пришлось пасеку куда-то переводить. И вот мы оказались на полигоне под городом Бронницы, ну, туда он уже практически не ездил.
И я вы остались
ездил
с
один, да, один. И вот у меня было вначале там порядка 10 семей. Потом я, значит, ну, чувствую, у меня получается...
Семей пчел.
Пчел, да, да, семей пчел, конечно.
Потому что мы же терминологии-то не знаем.
Ну, да, я согласен. Вот, и я постепенно начал эту пасеку как бы вот наращивать, и это нам как бы здорово помогло вот в 90-е годы, когда все было трудно, и порой у нас в институте, и я, и супруга, мы в одной поликлинике при институте летном, летно-исследовательском в Жуковском, работали, и там по несколько месяцев зарплату просто не платили. И вот мы выживали вот за счет, в том числе и меда, который вот откачивался. Вот. Ну, а потом мне уже стало, ну, как бы я дальше развивался в этом направлении, я уже начал и самостоятельно маток выводить, и как-то, ну, вот пасека сейчас доросла, больше 100 семей в 2 местах, и вот... В 21-м году, да, у нас начались там трудности в поликлинике, наше отделение сократили, и я как врачом уже стал не нужен. А у меня, я в последнее время занимался герудотерапией и апитерапией. Это такое направление, что вот, ну, в официальной медицине это
пиявочки.
Сложно было вот как бы делать, и меня, в общем, сократили. И я вот, ну, как бы увеличил пасеку, и вот сейчас практически я, можно сказать, промышленный пчеловод. Угу. То есть я живу именно за счет вот...
В этом году прям такой урожайный год.
Ну да.
Потому что жарко было, поставил. Да?
Нет, ага. Вы знаете, рекорд. Вот мы купили дом недалеко от города Озёры. Вот, очень красивые места, но в последние вот годы очень засушливое лето, и, ну, нектар выделяется слабо, то есть с одной семьи получаешь не так много меда. А в этом году год был еще более сухой, но вот что происходило в природе, я не знаю. Наверное, все-таки не зря говорят, что земля живая. Вот. И несмотря на жуткую засуху, у нас 2 месяца практически ничего не выпадало. пчелы все-таки мед носили, 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 носили. И в этом году впервые за 13 лет, что я там вот пчеловожу, посеяли несколько полей с гречихой.
Угу.
То есть вот обычно там были просто зерновые, там картошку, кукурузу сеяли, а тут смотрю, вот гречиху посеяли. И хоть гречиха любит влагу, она больше нектарит и урожайность дает, вот когда влаги достаточно. Здесь было сухо, но пчелы все равно что-то с нее собирали. И вот в этом году у меня двойной урожай меда получился. Вот. Так что это самое.
3 тонны. А может,
да,
и больше.
Да неважно, сколько. Больше.
Я, и он один почти я все это делает.
До 3 я досчитал, дальше считать уже не стал.
И почти один.
Но ведра покупал и покупал.
Тяжелый труд такой.
Да, очень тяжелый. Почти все лето.
Я просто понял, что мне надо расти дальше, мне надо действительно менять оборудование, потому что ручной медогонкой... Откачать такое количество в одного очень было проблематично.
А семью привлечь большую?
Ну, к сожалению, вот понимаете, у них просто дети еще маленькие. Отец Стаслав занят очень сильно на службе. Вот. Но мне помогает там вот младшая дочка, она посвободнее, она в этом году несколько раз приезжала к нам. Вот, сын помогал один. Вот. Ну, а так практически, да, большую часть одного. Но мне это нравится, я как бы от этого...
Я уже поняла, что если вы столько просто... с такого возраста этим занимаетесь...
Ну, да, то есть изучаете. Я без них уже просто жить не могу.
Папа, очень зрение очень интересное. Вот он видит, вот летит пчела, он видит, ага. Значит... Тяжелая она летит с медом, не с медом.
Ничего себе.
Пыльца, не пыльца. Какого цвета? Что-то у него там на лапках. Это еще какое зрение надо?
Да нет, это
не каждый
зрение,
так увидит.
Это просто когда
это
ты,
насмотренность,
когда
на
ты
пчел,
наблюдаешь за ними.
Ну вот пчела оса различить не можем. Пчела это или оса?
Ага.
Ну да, ко мне часто приходят. Вот меня там ваши пчелы покусали. Ну пчела не кусает, она жалит, у нее жало есть. Но это ладно, опустим. Я говорю, хорошо, стоп. А я в последние вот... лет 7, я специально покупаю маток очень миролюбивых немецких.
Угу.
Немцы отселекционировали пчелу.
Потрясающе
и них...
это слушать. У них же еще и характер.
Да, вот они очень миролюбивые, они очень медоносные. Вот, и практически вот с пчелой работать очень легко. Я вот дымарь обычно разжигаю, когда иду работать с пчелами. Потом я думаю, где же я его оставил?
Дымарь – это вот то, что
да,
как
это,
защита
это,
такая.
Это
дым.
Чтобы усмирить пчел, чтобы ага. они не жалили ага, пчеловода. Ага. То есть, ну, есть такое специальное устройство, туда кладешь гнилушки или там что-то. То, что тлеет и выделяет много дыма, не очень горячего, и несколько таких вот выдохов как бы мехами делаешь в улей. И пчелы, когда они этот дым вдыхают, они чувствуют, что где-то пожар,
ага.
им уже не до того, что к ним кто-то залез, им уже надо просто сохраниться. Они начинают бегать, искать открытый мед, напиваются и уже думают, что им надо куда-то будет улетать.
Природа заложена.
Природа заложена, угу, да, угу. чтобы как-то сохраниться. Хотя матка не летает, но это не ладно, не будем в тонкости вникать. Это, я могу тут
я
вам,
чувствую, что мы можем отдельную программу сделать про пчёл. Я могу
вам 2 недели рассказывать ага. про них, и мы все равно что-то новое будем узнавать.
Давайте с вами отдельно встретимся.
Ну, не знаю, как получится. Ладно. Ну, в общем, вот я стал покупать этих маток, они жутко дорогие. От них уже вывожу как бы дочек первое поколение. И вот у меня пасека такая стала миролюбивая, то есть с пчелами работать очень легко. И вот мне люди говорят, меня ваши пчелы покусали.
Да, вот ответ.
Я говорю, ну, давайте рассказывать, как это было. Ну, вот я полез тут в дрова, значит, разбирать, и, значит, получил. Я говорю, так, пчелам в дровах делать нечего. Пойдемте, я говорю, скорее всего, у вас тут осиное гнездо. Мы идем туда, и точно мы находим осиное гнездо, mm-hmm. которое осы сделали в дровах. И, в общем, то есть вот многие как бы вот такие моменты, они как бы вот разрешаются просто путем знаний. Вот того, где можно пчела ужалить. Пчела жалит, единственное, если ты на нее наступил, придавил, если mm-hmm. ты босиком там по лугу гуляешь, да, либо там, где ты, где ее дом. То есть улей или там дупло, вот, и это чисто просто и они как бы думают, что там кто-то, медведь, куница может залезть, поломать там что-то, и вот они тогда могут ужалить.
Выйти на защиту.
Больше где-то в природе пчеле до вас дела нет, она свое дело делает, она ищет нектар, пыльцу, там, то есть у нее свои дела, она у нас не замечает. Если говорят, что там пчелы домашние животные, они нисколько не домашние, они сами по себе. Просто мы, пчеловоды, знаем, как с ними общаться, чтобы они нас не замечали, и как бы вот мирно уживаемся с ними. Ну и домашние тоже уживаются, в общем-то.
Ой, слушайте, мне очень много еще вопросов про пчел осталось, но, к сожалению, программа подходит к концу. Спасибо вам огромное. Вот этот аккорд последний про вашу пасеку, это настолько интересно, все очень интересно, но ведь есть же такие вот вещи, которые связаны с землей, да, с тем, что вот ты как бы свой какой-то продукт. Я просто ничего не делаю, пока связанную с землей, но очень мечтаю об этом. И пчелы — это тоже какая-то очень хорошая такая история.
Ну, тут можно я немножечко добавлю, буквально, да, пару слов. Тут надо сказать, что мед — это не самая главная помощь пчел вот в жизни вообще природы, человека там и так далее. Основная их миссия — это опыление. То есть благодаря тому, что у нас есть пчелы медоносные, у нас есть вот это многообразие цветков, которые требуют вот опыления для своей жизнедеятельности. Потому что если вот сказать, что есть там другие опылители, те же там шмели и прочие, шмели, они вот, вот он летит, вот цветет клевер, осот, там что-то еще. Шмель на клевер сел, на осот сел, еще на что-то сел, и он вот неизбирательно опыляет. Пчелы, у них очень, ну это я уже начинаю, да, наверное, никак, может быть, не надо. То есть у них есть каста разведчиц. Вот ранним утром из улья вылетают разведчицы. Они находят, что именно. Они набирают пыльцу, одна принесла, вторая там, допустим, нектар с чего-то собрала. Она прилетает в улей и, танцуя на сотах, своим танцем рассказывает, куда лететь, сколько примерно лететь и что там есть, нектар или пыльца. А рабочие пчелы в этот момент, они просто смотрят этот танец, потом начинают его повторять. Пчела вот эта, которая принесла в улей ношу, она делится, если это нектар, с ними, и они уже по запаху знают, что собирать. И она работает вот только на клевере, допустим. Одна пчела, другая только на липе, третья еще кажется куда-то. И они вот как раз вот за счет того, что они флороспецифичные, они и позволяют опылять вот именно вот эти вот те же цветки, которые вот потом продолжают жить и давать и урожай, и плоды, и все остальное.
Но мне после такой вот экскурсии в мир пчел хочется сказать: дивные дела твои, Господи, потому это что точно. Это так, да, все, да, потрясающе, да, слушать. Вот, к сожалению, вот программа подошла к концу. Спасибо вам большое за эти рассказы и о проектах, и о вашей семье, и о приходе к вере, и за то, что вы вообще все собрались и сюда приехали. Это потрясающе. Сегодня у нас очень большая семья Черных, Малкиных. Вот только четыре. Первый раз у нас в студии сидят четыре человека, представителя семьи, потому что у нас обычно три гостя. Вот, но сегодня просто грех было всех не послушать. Итак, у нас сегодня в гостях семья Черных Малкиных, священник Святослав, клирик храма Рождества Христова поселка Родники Раменского района Коломенской епархии, и его матушка Ирина, а также дедушка и бабушка семьи Сергей Петрович, Марина Николаевна. Спасибо вам большое, что собрались, что рассказали, вообще за ваше дружное
приглашение.
Спасибо.
Всего
спасибо,
доброго.
Было очень приятно.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».